Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Клешня.
Сегодня мы поговорим на тему «Совершенное сердце». Знаете ли, что это возможно? Ходить пред Господом с совершенным сердцем. Если вы жаждете Иисуса, может быть, вы уже стараетесь искренне исполнять это повеление Господа. Я хочу ободрить вас. Это возможно. Иначе Бог не призывал бы нас к этому. Иметь совершенное сердце было частью завета веры с тех пор, как Бог впервые проговорил к Аврааму: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Позднее Бог напомнил сынам Израилевым: «Будь непорочен пред Господом Богом твоим». В Ветхом Завете мы видим, что некоторые преуспели в этом. Например, Давид положил в своем сердце повиноваться Божьему повелению быть непорочным. Он сказал: «Буду размышлять о пути непорочном. Буду ходить в непорочности сердца моего посреди дома моего». Его сын Соломон, однако, был одним из немногих, кто потерпел неудачу. Сердце его не было вполне предано Господу, как написано: «Богу своему, как сердце Давида, отца его, не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». В Новом Завете мы видим, что Божья заповедь для его народа быть совершенными – была вновь явлена в его сыне. Иисус сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Павел говорит, что он трудится, проповедует и учит, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, и чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Петр писал: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». Серьезно взявшись за решение вопроса совершенства, мы прежде всего должны понять, что совершенство не означает безгрешное, безупречное существование. Люди судят по внешним проявлениям, потому что они видят, но Бог судит сердце, невидимые мотивы. Давид имел совершенное сердце по отношению к Богу во все дни своей жизни, и однако Давид часто подводил Господа. Фактически его жизнь была навеки отмечена прелюбодеянием и печально известным убийством. Нет, непорочность в глазах Божьих означает нечто совершенно другое. Это означает завершенность, зрелость. Еврейские и греческие слова «совершенство» включают в себя честность, отсутствие пятна и порока, полное послушание. Это значит закончить то, что было начато, полностью завершить начатое предприятие. Джон Весли называл эту концепцию совершенства постоянным послушанием. То есть совершенное сердце – это отзывчивое сердце, которое отвечает быстро и подчиняется полностью Господним нежным наставлениям и предостережениям. Такое сердце всякий раз отвечает: «Господи, говори, ибо слушает раб Твой, укажи мне путь, по которому идти, и я пойду по нему». Когда-то во время одной длительной поездки Господь проговорил моему внутреннему человеку. Он сказал: «Есть такая вещь, как совершенное сердце. И я хочу показать тебе, что это такое, чтобы ты мог искать его». Затем он показал мне три вещи, которые отличают такое сердце. Итак, первое. Совершенное сердце поддается исследованию. Совершенное сердце взывает с Давидом: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, Испытай меня, узнай помышления мои, зри, на неопасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». И Бог действительно исследует наше сердце. Он сказал также Иеремии: «Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности». Это также подтверждается в 1 Паралипоменоне 28:9. «Господь испытует все сердца». Еврейское значение этой фразы – «я проникаю», «я исследую глубоко». С этим перекликаются стихи из Нового Завета: «Дух все проницает и глубины Божьи». Дух также предостерегает наше сердце об опасности греха, когда Иисус говорил о глубинах сатанинских. Он говорил о величайшей глубине греха, что зло входит глубоко в душу, и корни его достигают ада. Давид сказал о нечестивом: «И помышления внутренности и сердце человека глубоки». Все эти места являются святыми предостережениями для нас. Они говорят: «Ты не сознаешь, как глубоко воздействует на тебя всякое соединение со злом. Если ты остаешься на пути греха, ты будешь погружаться в глубины самого дьявола, глубины, которые таинственны, бездонны и неисследимы. Эти пути ведут в ад». Однако в эти последние дни грех замаскирован благодаря сложности, коварству и утонченности. Он приходит, маскируясь под обличием искусства, культуры и образованности. Писание предостерегает: «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят: кто увидит нас и кто узнает нас?» Совершенное сердце желает, чтобы Святой Дух приходил и исследовал внутреннего человека, чтобы осветить все скрытые уголки, чтобы расследовать, вскрыть и искоренить все, что не Божье. Те, которые скрывают тайный грех, не хотят, однако, подвергаться обличению, исследованию или зондированию. Однажды во время молитвенного собрания в нашей церкви ко мне подошел плачущий мужчина. Он оставил церковь несколько месяцев назад, так как считал, что проповеди, произносимые с нашей кафедрой, были слишком колючи. До того момента, пока он был в нашей церкви, он продолжал идти с Господом и возрастать в нем, но затем он ушел в другую церковь, где проповедовалось мягкое слово. Не прошло много времени, как он впал опять в свои старые грехи. Он продолжал посещать ту церковь, переживая содеянным, но ему говорили, что все в его жизни хорошо. Однако он-то знал положение вещей. Он знал, что все глубже погружается в свои старые грехи. И теперь на молитвенном собрании он возвращался к очищенному, непроцеженному Слову Божью. В этот же вечер рядом с этим человеком сидел в инвалидном кресле мужчина. Он и его жена проехали много миль просто для того, чтобы услышать обличающее слово. Этот человек жаждал, чтобы Бог встряхнул его внутреннего человека. Он сказал мне: «Я так давно не слышал проповеди, которая бы обличила меня». Он хотел, чтобы его сердце было исследовано и испытано, потому что желал иметь совершенное сердце. Ритуал ветхозаветной скинии дает ясный образец подобающего хождения с Богом, которое должна иметь церковь. Скиния имела внешний двор, где закалывалось жертвенное животное, и его кровью покрывался грех. Но там также была умывальница или таз, где происходило очищение. Ни один священник не мог войти во внутренний двор святой святых и общаться с Богом лицом к лицу прежде, чем не был очищен. Однако современное Евангелие говорит сегодня: просто иди к алтарю и верой уповай на пролитую кровь, а потом смело входи во святой святых. Твой папочка любит тебя, и он ожидает тебя. Он видит в тебе только Иисуса. Тебе не нужно исследовать свое сердце. Твой грех покрыт кровью. Все это копание и исследование греха приносит только осуждение и вину. Христиане, которым такое по душе, верят, что они могут миновать умывальницу, омовение водою слова, в котором мы нуждаемся. Они полагают, что могут промчаться во святилище, минуя личное посвящение себя Ему,
когда их сердце кипит грехом и увлечено греховными привычками, и затем просто войти и хвалиться: «Я праведен перед Богом во Христе». Они ничего не хотят, кроме покрытия, короткий путь к славе. Они не хотят никакой боли, никакого креста, никакого очищения и расхаживают повсюду, восклицая: «Я нахожусь под кровью, я безопасен». Те, кто так чувствует, берут этот стих как свое утверждение. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Это высказывание, однако, является только заключением той мысли, которую представляет Иоанн. Вот она. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Мы должны ходить во свете, если надеемся быть очищенными от греха. Иисус сказал: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам». И Он не говорил здесь к миру, но говорил здесь к церкви. В Откровении 2:23 Иисус сказал: «Я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Мы не должны обманываться. Совершенное сердце стремится к чему-то большему, чем безопасность или покрытие греха. Оно ищет всегда находиться в присутствии Божьем, пребывать в общении с Ним. Общение означает беседовать с Господом, разделять нежную близость с Ним, искать Его лицо и знать Его присутствие. И это есть то, что мы получаем во святом святых. Наше приближение к Богу должно идти в следующем порядке: покрытие, очищение, посвящение и общение. Господне исследование сердца не является карающим, но исправляющим. Его цель не уловить нас в грехе или осудить нас, но скорее приготовить нас к восхождению в Его святое присутствие, как чистые, очищенные сосуды. Как написано: «Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, тот получит благословение от Господа». Итак, это было первое. Совершенное сердце поддается исследованию. Второе. Совершенное сердце уповает. Псалмопевец говорит: «На тебя уповали отцы наши. Уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде». Снова и снова Давид свидетельствует: «На Господа уповаю. Боже мой, на Тебя уповаю». Еврейский корень слова «уповать» имеет смысл броситься с обрыва. Это значит быть как ребенок, который влез на стропила и не может слезть. Он слышит, как отец говорит: «Прыгай», и послушно бросается в отцовские руки. Не в таком ли положении вы находитесь прямо сейчас? Не на краю ли вы, качаясь и не имея другого выбора, как только броситься в руки Иисуса? Может быть, вы просто смирились со своим положением, но это не упование. Это не что иное, как просто фатализм. Упование является тем, что весьма отличается от пассивной покорности. Это действующая вера. Когда мы сильнее возжаждем Иисуса, мы найдем, что наше упование на Него имеет хорошее основание. В некоторые моменты нашей жизни мы, возможно, думали, что не можем полностью уповать на Него, что на самом деле Он не контролирует полностью нашу ситуацию, и мы должны нести ответственность за нее. Но когда мы приближаемся к Нему и лучше познаем Его, положение меняется. Мы уже не просто приходим к Нему за помощью в безвыходной ситуации. Вместо этого мы начинаем ходить в такой близости с Ним, что слышим Его предупреждения об испытаниях, ожидающих впереди. Представьте себе это таким образом. В прошлом мы, возможно, представляли Господа как капитана некоторого рода космической пожарной команды. Это было как если бы сатана поджег дом, и мы стали беспомощные на крыше и вопили бы: «Господи, помоги, спаси меня». Итак, Господь приходит со своими ангелами, держащими большую сеть, и Он говорит: «Прыгай». Мы, конечно, прыгаем, дом сгораем, и мы говорим: «Господи, благодарю Тебя, что Ты выручил меня». И многие из нас, вероятно, до некоторого времени ограничивали свое упование этим видом спасательной операции. Это как если бы сказать Господу: «Я надеюсь, что Ты придешь и потушишь все мои пожары и избавишь меня от всех моих бед и испытаний. Я знаю, Господи, Ты будешь там, когда я буду нуждаться в Тебе». Говоря так, мы думаем, что наша вера твердая, и это приятно Господу, но мы не осознаем, что мы обеспечили дьяволу роль инициатора, а Господа сделали пассивно реагирующим. Мы многозначительно говорим, что за этим стоит дьявол. Однако такой взгляд рассматривает Бога, как будто Он только реагирует на все хитроумные дьявольские планы. Но наш Бог никогда не является ответчиком. Он инициатор. Если ты находишься в истинном общении со Христом, ты не являешься боксерской грушей для дьявола. Он не имеет свободного доступа, чтобы тревожить тебя или прикасаться к тебе. Что за отец был бы я, если бы позволил торговцу наркотиками, бандиту или совратителю малолетних детей иметь свободный доступ к кому-либо из моих детей? Однако мы ходим, говоря: «Дьявол сделал мне это. Он закрыл эту дверь. Он взвалил это на меня». Я спрашиваю вас, где вы думаете находится наш отец? Спит? Что он не заботится о нас? Можем ли мы в самом деле подумать, что Он позволит нам оставаться легкой добычей насильников и убийц? Никогда. Помните, что сатана не мог коснуться Иова без разрешения Бога. Бог должен был понизить стену вокруг Иова, чтобы сатана мог добраться до него. Писание также говорит, что Иисус возведен был духом для искушения от дьявола. Наш Бог всегда всем управляет. Сатана ни одного мгновения не находился и не будет находиться когда-либо вне границ, очерченных Божьим Словом. Ангел сатаны приходил удручать Павла, но только потому, что Бог позволил это. Господь не желал, чтобы его слуга превознесся в гордости в результате полученного великого откровения. Бог продолжал контролировать. В то же самое время и верно то, что по меньшей мере дважды Павел пытался прийти к фессалоникийцам, но, как написано, воспрепятствовал сатана. Однако дьявол не мог остановить Божью работу. Верующие в Фессалониках стали позднее для Павла венцом радости. Уповающее сердце всегда говорит: «Каждый мой шаг предусмотрен Господом, Он мой любящий Отец, и Он допускает для меня страдания, искушения и испытания, но никогда не допустит больше, чем я могу понести. Он Господь не только надо мной, но над каждым событием и ситуацией, которые касаются меня». Итак, первое – совершенное сердце поддается исследованию. Второе – совершенное сердце уповает. И третье – совершенное сердце сокрушено. Когда-то я думал, что знаю, что такое сокрушенное сердце. Я чувствовал, что пережил много сокрушений, пока Святой Дух не открыл мне глаза на более глубокое значение этого. Как сказал Давид: «Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает». Он также сказал: «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного – Ты не презришь, Боже». Сокрушенность означает больше, чем печаль или оплакивание, больше, чем подавленный дух, больше, чем покорность. Действительно, многие плачущие не сокрушены сердцем, и многие из тех, кто лежат перед Богом и стенают, не сокрушены в духе. Истинное сокрушение высвобождает в сердце величайшую силу, которую Бог верил человечеству – больше, чем силу воскрешать мертвых или исцелять немощи и болезни. Когда мы поистине сокрушены перед Богом, нам дается сила, которая восстанавливает разрушенное, сила, которая доставляет особый род славы и чести нашему Господу. Видите ли, сокрушение имеет отношение к стенам, разбитым, раздробленным на куски стенам. Давид сравнивает разрушение стены Иерусалима с сокрушением Божьего народа. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного. И далее написано: «Облагодетельствуй по благоволению твоему, Сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды». Неемия был именно мужем с сокрушенным сердцем, и его пример имеет отношение к разрушенным стенам Иерусалима. Во время вавилонского пленения Неемия служил виночерпием царя. Он был в вавилонском дворце в Сузах, когда узнал, что стены Иерусалима разрушены и ворота сожжены. Скоро он возвратился оттуда и увидел разрушение сам. «Встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же со мной не было никого, кроме того, на котором я ехал. И я поднялся назад на лачине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился». В темноте ночи Неемия осматривал стену. Здесь употреблено еврейское слово «шабар». Это же слово использовано в Псалме 50:19 для сокрушенного сердца. Некоторые могут подумать, что сокрушение пришло к Неемии, когда он сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Когда он впервые услышал об уничтожении стен еще в Сузах. Однако его слезы и исповедания были только началом сокрушения. Неемия мог оставаться при дворе царя во дворце, плача, рыдая, постясь целыми днями, исповедуя и молясь, и все же он все еще не имел бы сокрушенного сердца. Его сердце не было полностью сокрушено, пока он не пришел в Иерусалим, не увидел руины и не решился что-то предпринять в отношении их восстановления. В наиболее полном значении этого еврейского слова сердце Неемии сокрушалось двумя способами. Вначале оно было разбито болью о разрушениях, разделяя Божью печаль, как мы обсуждали ранее. Вторично – надеждой восстановления, то есть всплеск надежды. Это и есть истинное сокрушение. То, которое вначале видит церковь и семьи в руинах и ощущает Господню боль. Такое сердце скорбит о поношении, которое бросают на имя Господа. Оно также смотрит глубоко внутрь и видит, как Давид, свой собственный позор и банкротство, он вопиет: «Господи, я сделал пролом в стене, я дал повод поносить свидетельство о Тебе, я подавлен своими грехами, это не может так продолжаться». Но есть второй важный элемент в этой сокрушенности, и это надежда. Истинно сокрушенное сердце слышит от Бога: «Я исцелю, восстановлю и воздвигну. Выбрось весь этот мусор и принимайся за работу по заделыванию этих проломов». Много лет назад, проходя по Таймс-сквер в Нью-Йорке, я плакал и рыдал по причине всего этого греха, что я видел. Я вернулся в свой дом в Техас и больше года скорбел и сокрушался перед Господом. Затем Бог сказал: «Иди и делай нечто со всеми этими руинами». Я увидел разрушение и был сокрушен этим, но полностью я не был сокрушен до тех пор, пока не пришел в движение, надеясь восстановить стену в данном случае, приехав в Нью-Йорк, чтобы помочь поднять церковь. Не рассматривал ли ты руины в твоей собственной жизни? Как Давид, не совершал ли ты греха, навлекшего поношение на его имя? Нет ли пролома в твоей стене чего-то невосстановленного? Хорошо, пав на скалу Иисуса, разбиться в дребезги. Ибо когда мы увидим Христа, грядущего во всей своей славе, вид Его в это время действительно сокрушит нас совершенно. Даже то, что доброе в нас, талант, умение, способности будет сокрушено, когда мы предстанем или пойдем пред Ним беспомощные и опустошенные. Подобно Даниилу, который видел великое видение у реки, мы скажем: «Во мне ничего не осталось. Не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился. Не стало во мне бодрости». Сокрушенность есть полное разрушение человеческой силы и способности. Это признание явной реальности греха и поношения, которое он наносит Христу. Однако сокрушенность также означает признание и принятие во внимание следующего шага. «Стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Это и есть абсолютная уверенность в том, что дела будут изменяться, что придет исцеление и восстановление, что наши развалины будут восстановлены для Бога. Святая вера говорит: «Бог трудится во мне». Сатана не может удержать меня под контролем, остановить меня. Я не буду уничтожен или истреблен. Мой грех опечалил меня, но я покаялся. Теперь пора встать и восстанавливать разрушенное. Пока мы не ухватимся за эту надежду, ревность и решимость, мы не избавимся от наших слез. Наша жизнь все еще может выглядеть как груда камней. Но если наше сердце открыто и исследовано Богом, если мы доверяем тому, что Он совершает свой суверенный труд, если мы сокрушены в печали и надежде, тогда мы являемся обладателями самого ценного орудия для работы в Царстве Божьем — совершенным сердцем. Мы познаем общение с Богом, мы будем иметь Его уверенность и надежду, и мы будем Его восстановителями проломов в теле Иисуса Христа. Аминь.
Мои грехи омыты святою кровью Твоей, и я с каждым днем становлюсь все сильней. Отдам Тебе проблемы, заботы все отдам, и так же поступить я советую всем вам. Живу, Иисус, я в дружбе и в радости с Тобой, и сердце через край наполнено Тобой. Куда Ты мне укажешь, туда держу я путь. Никто не заставит меня.
На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!